Финдроид. Лабиринт. Часть вторая. Глава первая. Контракт.
А затем Мэри Бет заплакала, уткнувшись в грудь возлюбленному, с которым никогда больше не увидится.
Вздохнул лорд Салтимор, дочитывая последние строчки книги. На мгновение он прикрыл глаза и отложил роман на тумбочку неподалеку от кресла.
«Никогда не понимал, чем тебе так нравятся эти слезливые романы».
Хим Салтимор перевел взгляд на юношу, лежащего на кровати, и почти минуту молча наблюдал за тем, как тот спит. Амрус Салтимор, старший сын лорда, вот уже почти полтора года не покидал свою спальню, и все это время отец винил себя в этом. Поднявшись с кресла, он подошел к постели и проверил капельницу с голубоватой жидкостью, после чего коснулся рукой изуродованной щеки сына. Раньше Амроуз был красивым, и дамы жаждали внимания молодого и еще холостого сына лорда, вот только все это в прошлом.
«Ничего, мы найдем способ привести тебя в норму», — мягко произнес мужчина.
В этот момент Амроуз резко открыл свои глаза, уставившись в потолок горящим голубым огнем взглядом, а губы беззвучно зашевелились, произнося слова на неизвестном языке. Когда это случилось впервые, лорд Салтимор на миг обрел надежду, что его сын станет таким, как прежде, но та очень быстро улетучилась. Ровно в полдень он открывал глаза и бормотал что-то себе под нос, не то молитву, не то заклинание. Со стороны это выглядело жутко, но лорд уже привык. Тихий стук в дверь прервал размышления лорда.
«Что?»
— спросил он. Дверь отворилась, и в комнату вошел слуга.
«Лорд, к вам пришла леди Вайолет Кроу в сопровождении еще одной дамы. Она не представилась».
«Хорошо. Передай, я сейчас спущусь».
Слуга поклонился и покинул комнату. Салтимор еще пару мгновений смотрел на сына, который был тут, но одновременно где-то далеко, в совершенно иных пластах реальности. Но что хуже, лорд знал, что произошедшее с Амроузом — только его вина.
«Лорд Салтимор, очень рада с вами познакомиться!»
Улыбнулась молодая и довольно симпатичная девушка, пришедшая в сопровождении Вайолет Кроу. Она поднялась с кресла и сделала приветственный реверанс.
«Я Кристина Мур».
На мгновение лорд задумался, пытаясь вспомнить, кто она такая, но затем вспомнил, что та была невестой покойного Ричарда Блейка. Лорд Салтимор по всем законам придворного этикета поцеловал даме руку, после чего почти полностью потерял к ней интерес. Его в первую очередь интересовало, что скажет леди Кроу.
«Как все прошло?»
«Как и планировали», — улыбнулась Кроу. «Виктор Торн предстал перед судом и в данный момент уже находится в Броукен-Хиллз».
«Я была просто великолепна», — заявила Кристина. «Даже слезу пустила, когда рассказывала, как этот гадкий человек преследовал нас и подло выстрелил в Ричарда».
Кристина еще не вышла из образа и даже сейчас изобразила всю горесть утраты. Хотя, по мнению лорда Салтимора, который любил театр, эта дама слишком переигрывала.
«Прошу прощения, милая, не могли бы вы оставить нас с госпожой Кроу наедине?»
— попросил лорд. Девушка была очень удивлена подобному и на мгновение округлила глаза, после чего вопросительно взглянула на другую даму. Лицо Кроу осталось бесстрастным.
«Я...»
Она хотела возразить, но взгляд лорда показался ей чересчур жестким и колючим, отчего пришлось отступить.
«Хорошо».
«Как меня раздражает эта сучка!»
— фыркнула Кроу, когда они остались наедине с лордом.
«Но стоит отдать ей должное, своего она не упустит».
«Что ей пообещала?»
Поинтересовался лорд Салтимор, доставая бутылку из бара и наполняя содержимым два бокала.
«Много чего», —
поморщилась собеседница.
«Мне непонятно лишь одно, почему она решила предать своего жениха?»
«А сам как думаешь?»
«Он нашел другую».
«Ага», —
усмехнулась Кроу, принимая бокал из рук мужчины.
Трахал ее вот уже почти полгода, а Кристина делала вид, что не замечает этой интрижки. Их будущая свадьба уже была под большим вопросом.
«Нет никого опаснее обиженной женщины», — усмехнулся лорд.
«Очень верное замечание», — кивнула Кроу.
«Значит, все прошло хорошо?»
«Более чем. Но, как по мне, все это слишком сложно».
«Возможно»,
— не стал отрицать мужчина.
«Но нам не стоит слишком привлекать к себе внимание. Тори и Купер уже давно раздумывают над тем, что мы с нашими экспериментами заходим слишком далеко. А еще этот ублюдок Блейк. Он всегда считал, что все входы в лабиринт должны быть забетонированы. Теперь же ему будет не до лабиринта».
«Думаешь, что он попытается избавиться от Торна в стенах Броукен-Хиллз?»
«Вне всякого сомнения. Я бы попытался. И нам это даже на руку».
«Ох уж эти ваши внутренние игры!»
— картинно вздохнула Вайлет.
«Никогда их не понимала».
«А тебе и не требуется. Я уже поговорил со Стросом, он не станет вмешиваться. Если Блейк захочет устроить Торну персональное инферно, то пусть. Будем считать это наказанием пареньку за излишнее упрямство. У него был вариант покинуть Харкон, но он решил остаться».
«И все же я считаю, что это перебор», — не согласилась она. «Уж не личное ли это дело?»
«Намекаешь на то, что я виню Торна в случившемся с Амроузом?»
«Это не я сказала».
«Перестань»,
— поморщился лорд.
«Если бы я правда винил Торна, он бы уже давно покоился в земле. Или того хуже». «Нет, Амроуз переоценил свои силы, а я слишком сильно на него давил. Но не буду отрицать, что не слишком расстроюсь из-за смерти этого парня».
«А вот меня больше интересует, встретился ли Виктор со своим дядей перед смертью».
За дверью, ведущей из камеры, оказался вовсе не коридор, а огромное открытое пространство, посреди которого находился жуткий лес из кошмара. Деревья, состоящие из плоти и костей, стволы которых были усеяны агонизирующими человеческими лицами. И все это освещала кровавая луна.
«Правда, милое место?»
Улыбнулся Нур и жестом пригласил меня туда.
«Милая? Я бы выразился иначе. И не проживи я в лабиринте полгода, то, скорее всего, от увиденного меня бы вывернуло наизнанку. И тем не менее пренебрегать предложением не стал. Шестое чувство подсказывало, что существу, которое так просто искривляет пространство, перечить не стоит». Нор шел впереди, а я следом, стараясь не слишком таращиться по сторонам. От живого леса, который в буквальном смысле дышал и беззвучно кричал, было не по себе. Неожиданно мой сопровождающий остановился, протянул руку и сорвал с одной из костяных веток яблоко, самое обычное на вид яблоко, и протянул его мне.
«Пожалуй, откажусь».
Сглотнув слюну, ответил я. Хозяин этого места настаивать не стал, а сам откусил кусок. Вместо сока из яблока потекла кровь, но Нуара это не слишком волновало. Он откусил несколько кусочков, после чего выкинул фрукт в сторону. Надкусанное яблоко далеко не укатилось, потому что его поглотили корни одного из деревьев.
«Очень зря!»
Покачал головой Нор и, достав из кармана белоснежный платок, вытер губы.
«В этом сезоне урожай особенно хорош. Некоторые темные боги специально просят меня о паре корзин».
«Зачем я тут?»
Прямо спросил я, стараясь держаться подальше от деревьев. Казалось, если подойду слишком близко, и они поглотят меня точно так же, как яблоко.
«У меня к тебе есть небольшое дело, Виктор», —
все так же дружелюбно сказал Нор. Откровенно говоря, его дружелюбное отношение ко мне пугало гораздо больше, чем это место. Этой твари, а по-другому у меня язык не поворачивался его назвать, От меня было что-то нужно. Вопрос лишь в том, что именно.
«Я все расскажу, но нам нужно пройти еще немного»,
сказал Нор и пошел дальше. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Самое неприятное, что лес буквально расступался перед нами и смыкался позади, отрезая путь к бегству. Казалось, всего минуту назад дверь в камеру была позади, и вот от нее и след простыл. Не прошло и двух минут, когда мы дошли до нужного места. Небольшой полянки, посреди которой стоял неказистый деревянный столик с двумя креслами. Нор занял место за столом, а мне жестом предложил сесть напротив. И вновь я не стал противиться и опустился в кресло.
«Ну, и как тебе мой небольшой подарок?» — поинтересовался Нор.
Причем слово «подарок» он специально выделил, так что мне сразу стало ясно, разговор пойдет именно о черном кинжале.
«Он весьма полезен».
Старался я тщательно подбирать слова. «Полезен» было не совсем тем словом, ведь без этого оружия я бы не продержался в лабиринте и дня.
«Рад это слышать!»
«Это был не подарок, как я понимаю».
На губах Нора вновь мелькнула улыбка, но уже не та приветливая, а больше похожая на оскал голодного хищника.
«У всего есть цена, Виктор. Если бы ты взял мой кинжал и просто поставил на полку, то, скорее всего, мы больше бы не встретились. Оружие так и лежало бы там вплоть до твоей смерти, скоро или долго, неважно. А затем оно бы вернулось ко мне. Но ты взял его. Более того, им ты отнял жизнь человека, и не одного».
«И что теперь?»
«Теперь ты должен заплатить цену за силу, что получил».
Нур открыл ящик стола, после чего положил передо мной лист пергамента с текстом, написанным на неизвестном языке.
«Что это?»
Спросил я, не спеша брать лист бумаги в руки, но с интересом вглядывался в символы.
«Контракт!»
Черные глаза мужчины, казалось, смотрели прямо через меня.
«Который ты подпишешь?»
«А если я не стану?»
«То не покинешь это место. Станешь одним из деревьев, что растут тут и радуют меня своими плодами».
Я вновь бросил взгляд на контракт. Подписывать что-то такое, не зная сути, я не собирался. Вот только, похоже, мне не оставляют выбора.
Я должен знать, что в нем написано, прежде чем подписывать.
«Сущий пустяк! Ты задолжал мне сотню душ, Виктор Торн! Считай это оплатой за силы, что дает клинок!»
100 душ? Мне нужно убить 100 живых существ?»
«Неживых существ!»
— отрицательно мотнул тот головой.
«Сотню людей! Можно еще зверолюдов или эльфов, но последние, как я помню, в вашем мире не живут. Одним словом, 100 разумных. И, как ты понимаешь, монстры, что обитают под Харконом, на эту роль не годятся. Они создания магии, и у них нет души».
Я нервно дернул щекой. То, о чем он меня просит, — настоящее безумие.
«Но есть еще кое-что. Видишь ли, если 100 душ будет передана мне, то тебе ничего не останется. Именно поэтому души будут делиться пополам. Иными словами...»
«Мне придется убить 200 человек».
Со странным спокойствием осознал я.
«Все верно. Мне будет уходить каждый второй. У тебя будет ровно 3 месяца на то, чтобы расплатиться с долгами».
«А если я не успею? Или не захочу этого делать?»
«Ты вернешься сюда!»
Зловеще усмехнулся Нур.
«А чтобы подстегнуть тебя, добавлю, что не ты один займешь место среди моего леса, а также все, кто тебе дорог. К примеру, Тафори. Я сделаю с ней то же самое, что и с той бедняжкой, которую ты видел при нашей первой встрече. И сделаю это вне зависимости от того, подпишешь ты договор или нет».
«Значит, выбора у меня нет. Постарался я сохранить хладнокровие, хотя внутри словно вулкан взорвался».
«Почему? Выбор есть всегда. Другое дело, что у каждого выбора есть цена. К тому же я не указываю тебе, кого нужно убить. А ведь мог бы. К примеру, сказать, что 20 душ должны принадлежать детям, а 5 беременным женщинам. Так было бы лучше?»
«Нет».
«То-то и оно. Умей ценить то, что имеешь. Будешь честно выполнять правила, и я не стану их менять. А через 3 месяца мы вновь встретимся».
«А если я справлюсь, что будет тогда?» Но на этот вопрос Нуор не ответил. Лишь все так же зловеще улыбался, смотря на меня своими черными глазами.